Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Москве в результате нападения на синагогу ранены 8 человек. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, признанный виновным в покушении на президентов США и Грузии. Президент Украины обвиняет парламент в дестабилизации обстановки в стране. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранены 8 человек. Они доставлены в больницы и находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое иностранцев – граждане США, Израиля и Таджикистана. В здание синагоги на Большой Бронной улице ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы событий рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. Главный раввин России Берл Лазар прервал визит в Израиль и вернулся в Москву. В столице Казахстана, Астане, состоялась встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Виктора Ющенко. Оба лидера признали российско-украинское газовое соглашение взаимовыгодным. Путин на итоговой пресс-конференции заявил:
«Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины. И он был сделан при полном уважении и учете интересов обеих сторон. При этом новые условия сотрудничества отвечают и интересам повышения энергетической безопасности Европы, а в целом будут способствовать созданию на континенте общего экономического пространства», —
говорил президент России. Ющенко, в свою очередь, сказал:
«Нелегкое решение, которое давалось и одной, и другой стране многими компромиссами. Мы изменили цену за транзит. Мы договорились об увеличении прокачки российского газа на этот год. Таким образом, в 2006 году мы будем иметь рекордную прокачку российского газа до Европы, примерно 121 миллиард.
Сообщил президент Украины. Президенты договорились также об активизации переговорного процесса по проблемам делимитации водных границ и базирования Черноморского флота в Севастополе. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью агентству «Интерфакс» Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии в мае прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В городском суде Тбилиси приговор Владимиру Арутюняну зачитывали в течение 3 часов. 28-летний Владимир Арутюнян обвинялся в покушении на жизнь президентов Грузии и Соединенных Штатов Америки, террористическом акте, а также убийстве при попытке его задержания офицера полиции. 10 мая 2005 года, во время выступления на площади свободы президента Буша, Владимир Арутюнян, по его же признанию, бросил гранату РГД-5 в массу людей, собравшихся на площади. Граната не взорвалась только чудом. Сам террорист неоднократно заявлял, что готов еще раз бросить гранату в Буша, если подвернется такой случай. Психиатры, обследовавшие Арутюняна, заявили, что подсудимый вменяем и может отвечать за содеянное. Суд приговорил Владимира Арутюняна к высшей мере наказания – пожизненному тюремному заключению. Впрочем, Владимир Арутюнян или его адвокат могут оспорить это решение в Верховном суде Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сивец, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по внешним связям, заявил, что Россия впервые использовала в таких масштабах против ЕС, как он выразился, газовое оружие. Голландский депутат Камил Эрлингс заявил, что Европа нуждается в альтернативных источниках энергии. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани.
«Если противники атомной программы Ирана причинят нам какие-либо неприятности, то в конечном счете им придется пожалеть об этом. и Иран, по воле Аллаха, выйдет достойно из этой ситуации.
Заявил иранский экс-президент. Белый дом уже заявил, что иранское досье может быть передано в Совет Безопасности ООН, о чем Тегеран не раз предупреждали.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Продажа крепкого спиртного в крупных круглосуточных магазинах будет по-прежнему разрешена. 20 членов радикальной исламской группировки, арестованных в Испании, готовили, по некоторым данным, теракты в Европе, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Арестованные, в основном выходцы из Марокко, занимались вербовкой террористов-смертников для отправки в Ирак, а также сбором средств для своих единомышленников в Северной Африке. Кроме того, у испанских спецслужб есть основания подозревать, что группировка готовила теракты на территории Евросоюза. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. По сведениям полиции, речь идет о весьма опасной организации, которая готовила теракты в странах Европы и, разумеется, в Испании. В операции «Шакал» было задействовано 500 сотрудников полиции и жандармерии. В городе Виланова на северо-востоке Испании закрыта мечеть, служившая штаб-квартирой экстремистов. Среди арестованных есть лица, прошедшие подготовку в лагерях террористов в Афганистане. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Процесс по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова отложен до 18 января.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ядерная проблема Ирана. Истоки и провалы американского лоббизма. Дело Эйбрамова. Почему военных надо держать в стороне от политики? Опыт Испании. И незаконные денежные поборы в школах. Дело не только прокуратуры. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Решение Ирана на самом деле очень серьезное. Думаю, нет причин скрывать нашу обеспокоенность тем, что решил сделать Иран. А если сложить это вместе с другими заявлениями по поводу государства Израиль, то это причина для серьезной тревоги во всем мире.
Это заявление премьер-министра Великобритании Тони Блэра британскому парламенту. Иран сорвал пломбы МАГАТЭ с оборудования на ядерном объекте в Натанце и теперь заявляет, что продолжит исследования в ядерной области на всех объектах страны. До этого шага еще сохранялись надежды, что могут быть успешными переговоры между Тегераном и ЕС, и Россией и Тегераном. Российское предложение обогащать уран для Ирана на российской территории не было идеальным, но, по крайней мере, оно подразумевало, что Иран не будет создавать полный ядерный цикл. Переговоры об обогащении урана на территории России тоже на данный момент прервались ни на чем. Мы беседуем с иранским специалистом по ирано-российским отношениям Хуманом Пеймани. Почему Иран не согласился на российское предложение?
Это легко объяснить, потому что для иранского правительства ядерные исследования – вопрос принципа. Ведь в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, все государства, поставившие свои подписи под этим документом, имеют право вести мирные исследования и производство в ядерной области, включая полный цикл обогащения урана. Так что Иран рассматривает это как свое право, по поводу которого не стоит даже вести переговоры. И то, что иранское правительство согласилось приостановить ядерные разработки 2 года назад, было обусловлено лишь одной причиной. Тегеран надеялся, что таким образом будет построено доверие в отношениях с европейскими странами и будет открыта дверь для дальнейших переговоров. Но уже тогда Тегеран подчеркивал, что делает это по доброй воле и на время. Так что российское предложение проводить обогащение урана на российской территории было с самого начала неприемлемо для Ирана. То есть это не решение проблемы, это это может быть вспомогательным механизмом. Иран должен создавать у себя весь цикл, а какая-то часть процесса обогащения может проходить и в России. В противном случае это будет противоречить позиции Тегерана, что у него есть все права в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия.
Обозреватель оппозиционной иранской газеты в Лондоне заметил на днях, что переговоры с Россией были скомканы из-за того, как Россия повела себя в отношении с Украиной. Дескать, Иран задумался над тем, можно ли положиться на Москву в том, что она будет надежным партнером в поставках обогащенного топлива, если она ради своих интересов могла так повести себя в отношении соседа и всей Европы. Вы разделяете эту точку зрения?
Не думаю, что это сыграло какую-то роль. Конечно, Иран пристально наблюдал за тем, как развиваются отношения России и Украины. Но не думаю, что Иран удивился тому, как Москва реагирует на Киев. Новое украинское правительство проамериканское, и Тегеран видит в нем ненадежного партнера. Так что иранское правительство поддерживает действия России, чтобы Украина не стала на 100% проамериканской. Главным здесь является то, что Иран хочет диверсифицировать свой экспорт, который сейчас опирается в основном на газ и нефть. Так что ядерная программа обусловлена серьезными экономическими причинами. Более того, обладать полным ядерным циклом для любого государства престижно. Это дает стране другой статус, статус региональной державы, а возможно в будущем и статус мировой державы.
Но Россия ведь лишь только помогала в создании атомной электростанции.
Важно то, что Россия в последние годы показала себя как ненадежный партнер. Не из-за конфликта с Украиной, его Иран только приветствует, а из-за того, что она находится под слишком большим влиянием Запада. Например, почему ядерный реактор в Бушере строился так долго? Да потому что Россия в какие-то моменты отказывалась предоставлять необходимое оборудование. Она сама находится под западным давлением, особенно под давлением Соединенных Штатов.
Хуман Пеймани, публицист, специалист по ирано-российским отношениям, занимается консалтингом международных организаций в Женеве. Джозеф Серенсьоне, директор программы нераспространения оружия массового уничтожения в Вашингтонском фонде Карнеги. Насколько далек Иран от производства ядерного оружия?
К счастью, создать ядерное оружие не так уж просто. Это очень сложный процесс, и самый сложный момент в нем – создать все необходимые материалы для оружия. Основываясь на том, что мы знаем сегодня, и что я сам видел в ходе этой поездки, я бы сказал, что Ирану нужно еще лет 5 для того, чтобы создать необходимое количество центрифуг для обогащения урана. И затем еще 2 года для того, чтобы произвести на этих центрифугах достаточное количество обогащенного урана, чтобы сделать несколько ядерных бомб. Так что, по нашим оценкам, им надо еще не меньше 5-7 лет для создания либо топлива для реакторов, либо оружия, и это при условии, что все пройдет без сбоев.
Джозеф Серенсьоне, директор программы нераспространения оружия массового уничтожения в Вашингтонском фонде Карнеги. Еще один эксперт в программе – Марк Фицпатрик, директор исследований в области нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, а в прошлом – дипломат, много лет проработавший в Вене, в том числе отвечавший за связи с МАГАТЭ, также не разделяет мнение многих экспертов, что Ирану потребуется около 10 лет, чтобы создать ядерное оружие.
Думаю, оценка, что Ирану надо лет 10, очень консервативная. Наш институт тоже занимался этим вопросом. По нашему мнению, если Иран будет развивать полномасштабную работу по созданию центрифуг для ядерного цикла, то для создания одной ядерной бомбы ему потребуется 5 лет. Конечно, может быть и больше, но надо все-таки исходить из самых отрицательных прогнозов. А плохой прогноз состоит в том, что Ирану потребуется минимум 5 лет.
Западные журналисты, работающие в Тегеране, замечают, что благодаря официальной пропаганде иранцы абсолютно уверены, что вопрос о ядерной программе – это вопрос престижа страны, и любые посягательства международного сообщества на ядерные исследования – это прямые нападки на их страну. Более того, они уверены, что мирную ядерную программу можно и нужно развивать в соответствии с теми правами, которые дает договор о нераспространении ядерного оружия. Как вы ответите на эти аргументы?
First of all, the right to nuclear energy. Во-первых, вопрос о праве пользоваться атомной энергией. Да, такое право есть, но это право никто и не оспаривает. Соединенные Штаты рассматривали ядерный реактор в Бушере как угрозу безопасности, но после того, как Россия договорилась забирать с него отработанное ядерное топливо, США согласились с тем, что у Ирана есть право использовать и производить атомную энергию. Речь идет только об одном аспекте – об обогащении урана, что можно использовать в военном производстве. И даже это право Ирана международное сообщество не оспаривает. Иран просит отложить эту программу на будущее, чтобы создать климат доверия у международного сообщества. К сожалению, Иран утратил это доверие, потому что долгие годы скрывал свои разработки от МАГАТЭ и нарушал свои собственные договоренности с этой организацией. Именно эти 18 лет сокрытия информации и нарушения обязательств и привели Иран к тому, что его дело вынуждены будут передать в Совет Безопасности ООН.
Но в Совете Безопасности ООН достаточно одного голоса постоянного члена Совета, чтобы закрыть этот вопрос. Скажем, России удастся убедить принять какие-то меры против Ирана, но остается еще Китай.
Обычно Китай не выступает в одиночку. Так что если Россия согласится передать это дело в Совет Безопасности и предпринять какие-то меры против Ирана, то не уверен, что Китай один выступит против. В прошлом он этого не делал, за исключением проблем, связанных с Северной Кореей, которую он считает сферой своих жизненно важных интересов.
Марк Фицпатрик, директор исследований в области нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований в Лондоне. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтоне бурно разрастается коррупционный скандал. Его герой, лоббист Джек Эйбрамов, заключил сделку со следствием и теперь дает показания, которые могут положить конец карьере многих членов Конгресса и должностных лиц федеральных ведомств. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В свои 47 лет Джек Эйбрамов успел невероятно много. Сын успешного бизнесмена, он уже на университетской скамье связал свою карьеру с республиканской партией, был одним из ее молодежных лидеров. Во времена Рейгана он устраивал шумные уличные шоу. На одном из них, в Лафайет-сквер напротив Белого дома, он с соратниками сломал макет Берлинской стены и сжег изображение советских вождей. Одна из его самых экзотических авантюр – организация в 1985 году саммита борцов за свободу в Анголе на территории, контролируемой Джонасом Савимби. Он был продюсером фильма «Красный скорпион» с Дольфом Лундгреном, который играет агента КГБ Николая, посланного в Африку убить африканского революционера. Убедившись, на чьей стороне правда, Николай переходит на сторону своей жертвы. Он лоббировал интересы пакистанского генералитета, американских компаний, которые жаждали завести бизнес с находящимся под санкциями Суданом. Эйбрамов обвиняется в том, что вместе с сообщниками незаконно расходовал средства, полученные в качестве гонораров от советов индейских племен, владеющих казино и заинтересованных в либерализации законодательства об азартных играх. Он сплошь и рядом вкладывал средства, полученные от клиентов, в свои собственные коммерческие предприятия, брал деньги с клиентов, преследующих взаимоисключающие интересы, платил огромные гонорары газетным колумнистам. Он действовал до такой степени вероломно, что стал поперек горла конкурентам. Один из них осенью 2003 года обратился в «Вашингтон-Пост». В феврале 2004 года в газете появилась первая публикация. В сентябре прошлого года Эйбрамов получил повестку от Сенатского комитета по делам индейцев. Он явился на публичные слушания, но разочаровал сенаторов. Вот фрагмент его показаний. Вопросы задает тогдашний глава комитета Бен Найтхорс Кэмпбелл, сам наполовину индеец племени шайенов.
В переписке с господином Сканлоном вы называете индейцев придурками, круглыми идиотами, обезьянами, троглодитами. Должен вам сказать, что меня лично глубоко оскорбляют эти клички. Коренные американцы в течение последних 400 лет прошли через тяжелые страдания. Они имеют право на уважение их человеческого достоинства. Я хочу вас спросить, зачем вы работали на людей, которых так презираете?
Господин председатель, я уважаю этот комитет, поэтому и пришел сюда сегодня. Но, учитывая переписку моего адвоката с комитетом, в том числе отказ комитета выслушать мои показания на закрытом заседании, у меня нет иного выбора, кроме как воспользоваться своим конституционным правом не давать показаний. Надеюсь, что когда-нибудь вскоре я смогу дать показания и представить все факты.
Вы всех своих клиентов называете терминами того же сорта, какими вы пользуетесь для обозначения индейцев – идиоты, обезьяны, придурки и так далее.
Я почтительно прошу о той же привилегии.
Джек Эйбрамов повторил эту фразу в общей сложности 15 раз, после чего ему было разрешено покинуть помещение. Пятая поправка к Конституции освобождает от показаний против самого себя. Но сенаторы продолжили расследование. В ноябре перед комитетом предстала Италия Федеричи, которая руководит некоммерческой экологической организацией в Вашингтоне. Вопрос ей задает сенатор Байрон Дорган.
Ваша организация под названием «Республиканская экологическая группа» получает сотни тысяч долларов от спонсоров. Мы посмотрели, чем занимается ваша организация, изучили огромный объем служебной корреспонденции. И у меня сложилось впечатление, что вы получаете громадные деньги за деятельность, которая не имеет ничего общего с целями вашей организации. Это предмет для другого расследования. Похоже, господин Эйбрамов оплачивал деньгами индейских племен работу, которую вы делали для него. Так это выглядит с моей точки зрения.
Сенатор, я не знаю, что было на уме у Джека. В то время я верила, что Джек дает нам деньги, потому что он очень щедрый.
Федеричи хлопотала по делам, которые поручал ей Джек Эйбрамов в Министерстве внутренних дел и других федеральных ведомствах. Она объяснила сенатору Джону Маккейну, который возглавляет сейчас комитет по делам индейцев, что делала это как частное лицо, а не президент общественной организации.
Я оплачивала этот электронный почтовый ящик из своего собственного кармана, потому что использовала его для своих личных дел. И за свой сотовый телефон я платила тоже из своего кармана.
Сколько денег вы получили от Эйбрамова и его клиентов?
Мы получили сотни тысяч долларов.
Сколько примерно?
Думаю, полмиллиона долларов.
За какой период?
3 года.
Так что вы смогли заплатить за свой телефон?
Сенатор, я не пользовалась средствами некоммерческой организации. Я считала Джека другом. Я не знала, что он занимался такими вещами.
Сенатское расследование повлекло за собой возбуждение уголовного дела. На прошлой неделе под давлением улик и показаний сообщников, которые уже заключили сделки с правосудием, Эйбрамов был вынужден пойти на соглашение с предварительным следствием. Об этом объявила в Вашингтоне заместитель министра юстиции Элис Фишер.
Эйбрамов оказывал должностным лицам различные любезности, в том числе финансировал их внутренние и зарубежные поездки, вносил средства в избирательные фонды, усердно угощал их обедами, оплачивал их развлечения и делал это для того, чтобы должностные лица оказали ответные услуги ему или его клиентам.
Элис Фишер объяснила, чем отличается лоббирование от дачи взятки.
Законное лоббирование не предусматривает выплату вознаграждения должностным лицам в обмен на явное или подразумеваемое содействие. Это уже не лоббирование, это преступление.
Американский лоббизм – уникальное явление американской политики. Сам термин происходит от слова «лобби», «вестибюль», «фойе», в котором толпятся жаждущие встречи с чиновником или вельможей. На заре американской государственности любой гражданин мог прийти в Белый дом и получить аудиенцию у президента. Президент Кливленд в конце 19 века сам снимал трубку телефона. Сейчас не только с президентом, но и с членом Конгресса встретиться нелегко. Отцы-основатели предусмотрели механизм доведения мнения народа до сведения народных избранников. Первая поправка к Конституции гарантирует право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. По мысли отцов-основателей, граждане, объединенные общими целями, должны объединяться в группы и в качестве таковых взаимодействовать с законодателями. Многие американцы считают лоббизм узаконенной формой взяточничества. Они видят в лоббистах закулисных дельцов, вступающих в тайные соглашения с конгрессменами и сенаторами. Они забывают, что лоббизм – это и политическая реклама, и пресс-конференции, и участие в публичных парламентских слушаниях. Президент Американской лиги лоббистов Пол Миллер считает, что Джек Эйбрамов бросает тень на всю профессию и что это несправедливо.
Джек Эйбрамов не образец лоббиста. В прессе его прозвали суперлоббистом, уж не знаю почему. Если почитать те же газеты, становится ясно, что он не работал на своих клиентов. Его надо называть не суперлоббистом, а супермошенником. Он не лоббист по определению. Он лгал своим клиентам и обманывал их. Вот чем он занимался.
Ну а как же быть с обедами, которые оплачивает лоббист?
Если говорить об угощении в ресторанах, я думаю, все это преувеличено. Неужели кто-то действительно думает, что члена Конгресса можно купить за обед в ресторане за какие-то $100? По-моему, люди, которые так считают, дурачат сами себя и не понимают специфики нашей работы. Мы приглашаем на завтрак, ланч или чашку кофе для того, чтобы иметь возможность обсудить интересующие нас вопросы без помех, в интимной обстановке, вместо того, чтобы идти в служебный кабинет, где все стоит вверх дном и никогда не хватает времени для разговора.
Корреспондент Вашингтон-Пост Джеймс Гримальди – один из тех, кто провел журналистское расследование.
На данный момент мы полагаем, что более 20 законодателей, возможно, бывшее второе лицо Министерства внутренних дел, а также ряд советников Конгресса и чиновников федеральных ведомств могут оказаться замешанными в этом стремительно раскручивающемся деле. Расследование может стать по-настоящему взрывоопасным.
Однако доказать вину этих людей будет непросто.
Многие из этих членов Конгресса могут сказать, мы получали пожертвования, и это центральный вопрос скандала. Имели ли место взятки, взаимоотношения по принципу «ты мне, я тебе»? Разумеется, нет ничего преступного в том, чтобы получать взносы в свою избирательную кассу. Преступление – получать подарки в обмен на действия в рамках своих должностных полномочий.
Заместитель министра юстиции Элис Фишер заверила, что следствие пойдет до конца.
Должностные лица и действия правительства не для продажи. Министерство юстиции будет расследовать и доводить до приговора подобные дела, которые разрушают доверие общества к властям. Мы не намерены уходить от исполнения своих обязанностей, куда бы ни привели нас следы.
Как только стало известно о том, что Джек Эйбрамов признал себя виновным в преступном сговоре, мошенничестве и уклонении от налогов, законодатели от обеих партий стали один за другим избавляться от денег, полученных от него и его клиентов в качестве пожертвований в избирательную кассу. Обычная практика в таких случаях – передать средства благотворительным организациям. Возврат денег члены Конгресса сопровождают гневными обличениями мошенника. Спикер Палаты представителей Деннис Хастерт вернул $75 000. На последнюю кампанию Буша Чейни Эйбрамов собрал более 100 тысяч, но президент почему-то вернул всего 6. Почему так мало? Объясняет пресс-секретарь Белого дома Скотт МакЛеллан.
Скотт, Эйбрамов собрал для кампании Буша Чейни более 100 тысяч долларов, а вернули они только 6 тысяч. Почему не больше?
Насколько я понимаю, деньги жертвовали господин Эйбрамов и его жена, а также индейские племена, чьи интересы он представлял. Если доноры оказались замешаны в неблаговидных делах, по сложившейся практике их персональные взносы либо возвращаются им, либо передаются благотворительным организациям. В данном случае средства будут переданы Американской кардиологической ассоциации.
Но не думаете ли вы, что и остальные деньги, полученные через него...
Вы предполагаете, что и другие доноры участвовали в махинациях? Дайте мне информацию, и я доведу ее до сведения Национального комитета республиканцев.
Удалось ли вам выяснить точнее, встречались ли президент и Эйбрамов на одном из мероприятий в Белом доме?
Они, возможно, встречались на одном из праздничных приемов или другом мероприятии, на которые собирается множество гостей. Президент не знаком с ним и не помнит, встречались ли они.
На таких мероприятиях часто работают ваши фотографы. Можно будет увидеть фотографии?
Я об этом не думал, буду иметь в виду.
Предварительное следствие продолжается. Нынешнее коррупционное дело уже сравнивают со знаменитым делом 1978 года, когда агенты ФБР, выдавая себя за арабских шейхов, вывели на чистую воду 31 взяточника в Конгрессе и федеральных ведомствах. Все они отправились под суд.
Рассказывал Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранены 8 человек. Они доставлены в больницу и находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое иностранцев – граждане США, Израиля и Таджикистана. В здание синагоги на Большой Бронной улице ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы события рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Арутюнян на суде свою вину отрицал. Его адвокат заявил, что подаст апелляцию на приговор Верховный суд Грузии. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью Интерфаксу Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил ИО министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отменить постановление парламента. В Москве вводится ограничение на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Государство и армия. Почему военных надо отстранять от политики. Опыт Испании. И незаконные денежные сборы в школах. В Испании разразился скандал в связи с заявлениями высокопоставленного военного о возможном вмешательстве армии в политическую жизнь страны, чтобы не допустить реформирования существующей структуры государства. По законам Испании, военные не имеют права вмешиваться в политику, а посему выступление генерала вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Испания переживает процесс преобразований. Его уже окрестили вторым переходным периодом от тоталитаризма к демократии. Реформы первого периода, предпринятые после смерти диктатора Франко во второй половине 70-х годов, носили половинчатый характер, поскольку принимались с оглядкой на франкистский режим. Сейчас речь идет об углублении этих реформ, в частности, о федерализации государства с одновременным предоставлением больших прав национальным автономиям – каталонцам, баскам и галисийцам. Преобразования, проводимые правительством социалистов, вызывают резкое сопротивление консервативной оппозиции в лице Народной партии, которая полагает, что Испания через 30 лет после крушения диктатуры, родственной режимам Гитлера и Муссолини, должна продолжать жить по законам, во многом унаследованным от тоталитаризма. Один из тезисов консерваторов гласит, что федерализацию допустить нельзя. Жесткий контроль из центра за национальными окраинами должен сохраняться. В противном случае Испанию ждет развал. Как отмечают местные наблюдатели, начальник сухопутных сил испанской армии, генерал-лейтенант Хосе Мена Агуадо, явно находился под влиянием этих консервативных настроений. Именно поэтому он заявил, выступая на праздновании Дня армии, что военные вынуждены будут вмешаться в политику, если национальные автономии попытаются в сговоре с центральным правительством получить больше самостоятельности, чем им предписывают ныне действующие законы. Вот что сказал генерал Мена Агуадо.
Существуют границы полномочий всех автономий. Если кто-то попытается эти полномочия превысить, армия, сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы встанут на защиту суверенитета и единства Испании.
Слова генерала были восприняты как угроза поднять военный мятеж, подобный мятежу генерала Франко, вспыхнувший 18 июля 1936 года. Франко, кстати, тоже действовал под предлогом сохранения единства Испании, которое он якобы защищал от происков национальных меньшинств. В результате длившейся 3 года гражданской войны было убито более 1 миллиона испанцев. 1 миллион оказался в эмиграции, а в стране почти на 40 лет была установлена фашистская диктатура. Высказывания начальника сухопутных сил возмутили общественность. Они воскресили призраки прошлого. Испанская армия на протяжении 19 и 20 веков постоянно вмешивалась в политику. После подобного вмешательства, как правило, либеральные режимы менялись на ультраконсервативные. Хайме Бальестерос – независимый политолог, бывший депутат испанского парламента.
В испанской армии до сих пор жива склонность к заговорам. Достаточно вспомнить, что на протяжении последних столетий, как только в Испании появлялся маломальски прогрессивный режим, военные тут же восставали и пытались вернуть средневековое мракобесие. Так было, начиная с XIX века.
Выступление генерала Мена напомнило испанцам и о последней из подобных попыток, о событиях почти 25-летней давности. 23 февраля 1981 года группа военных, в том числе генералов, попыталась поднять военный мятеж и остановить проводившийся тогда демонтаж тоталитарных структур государства. В тот день был захвачен парламент вместе со всеми депутатами. На Мадрид двинулись танки. Только разногласия между генералами и выступление короля в поддержку демократических преобразований остановили путчистов. Что касается нынешних событий, то правительство попыталось успокоить общественность. Министр обороны Хосе Боно заявил, что генерал Мена выразил лишь свое личное мнение, что за ним никто не стоит, и что армия в целом остается лояльной по отношению к политической власти. Министр Хосе Боно.
Наши военные – прекрасные профессионалы и законопослушные граждане своей страны. Случай с генералом Мена – исключение из правил.
Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро также заявил, что слова генерала не отражают настроение армии и носят личный характер. Однако уверения премьера мало кого успокоили. Более того, в эти дни ностальгирующая по фашизму газета «Ла Расон» опубликовала, к примеру, письмо, подписанное 50 отставными офицерами. В нем говорится, что генерал Мена отразил настроение большинства патриотов, обеспокоенных судьбой нации. Авторы письма обвиняют правительство страны в государственной измене. Тот факт, что Конституция, принятая после смерти Франко, запрещает военным вмешиваться в политику, они игнорируют, поскольку считают, что законными в Испании являются лишь порядки, установленные в свое время фашистским диктатором. Хайме Бальестерос.
Не думаю, что речь идет о личном мнении генерала, как заявляет правительство. Бесспорно, у него немало сторонников и единомышленников. Фашизм у нас никто никогда не отменял. Армия не была в свое время очищена от деятелей прошлой эпохи. Не преследовались военные, виновные в убийствах и пытках демократов. В этом состоит наше отличие, к примеру, от Германии, Франции и Италии, где аналогичные преступники были наказаны.
Но, может быть, речь все же идет о каких-то исключениях и о личном мнении генерала. Ничего подобного. Генерала Мена поддержала даже так называемая Ассоциация испанских военных, объединяющая офицерский состав армии. Ее председатель, полковник Хосе Конде Монхе, выразил восхищение высказываниями начальника сухопутных войск. Полковник считает, что испанские военные вправе наводить порядок в стране, когда посчитают нужным. Правда, ему возразил другой военный, Мариано Касадо, руководитель небольшой ассоциации офицеров-демократов. Одновременно он призвал правительство поставить, наконец, армию под контроль политической власти, как это подобает в демократическом государстве. Ситуацию комментирует Хайме Бальестерос.
Надо иметь в виду, что профессия военного в Испании всегда была семейной. Так что отцы и деды многих нынешних офицеров служили под знаменами фашистского диктатора и воспитывали своих сыновей в духе преданности тоталитарным идеалам режима.
То мнение, что нынешняя ситуация в испанской армии вполне объяснима существующими в ней традициями, разделяют и другие наблюдатели. К примеру, система воспитания офицеров практически не изменилась со времен диктатуры. Будущим командирам никто не объясняет, что франкистский режим был незаконным и преступным. Армейская молодежь воспитывается на славных боевых традициях фашистской голубой дивизии, которую Франко послал в угоду Гитлеру воевать с Россией в 1941 году. Ветеранов этой дивизии здесь до сих пор почитают как национальных героев. Еще хуже дела обстоят в военизированной полиции и гражданской гвардии. Правительство недавно заявило, что введет в этой силовой структуре политзанятия, чтобы объяснить гвардейцам, что избиения и пытки арестованных, широко применявшиеся при прежнем режиме, недопустимы в демократическом государстве. К такому решению власти пришли после того, как сотрудники гражданской гвардии до смерти забили свою очередную жертву. Политолог Хайме Бальестерос.
Хотелось бы верить, что тоталитарное мировоззрение разделяет не вся армия, а лишь ее часть. Но уверенности у меня в этом нет. Думаю, что за генералом Мена стоит немало сил. Таким образом, в Испании налицо наличие угрозы. Угрозы для нашей страны довольно традиционные. В этом вся проблема.
Сознают ли существующую опасность испанские власти? По мнению наблюдателей, в случае с генералом они действовали довольно решительно, желая продемонстрировать военным, что любые их попытки вмешаться в политику будут строго пресечены. Уже на следующее утро после своего выступления генерал Мена был вызван в Министерство обороны для объяснений. Начальник генштаба генерал Феликс Санс-Рольдан заявил, что он будет немедленно отправлен в отставку. Этот вопрос должен решить парламент, ну а пока генерала посадили под домашний арест на 8 суток. Диего Лопес Гаридо – спикер правящей социалистической партии в парламенте.
Действия правительства вполне оправданы. Быстрая реакция на выступление генерала со стороны властей доказывает их решимость защитить Конституцию.
Но какова реакция в мире на возникший в Испании политический скандал? Некоторые наблюдатели полагают, что ситуация в испанских вооруженных силах и в других силовых структурах сравнима лишь с ситуацией в армиях некоторых латиноамериканских государств, и то не теперешних, а существовавших в прошлые столетия с их постоянной тягой к пронунсиаменту, переворотам. Подобная ситуация, избыток потенциальных пиночетов, отмечают наблюдатели, никак не свойственна современному европейскому государству и вызывает крайнее беспокойство. Бельгийская газета «Морген», к примеру, призывает испанских демократов к бдительности. Итальянская «Карьера де ла Сера» напоминает, что в условиях демократии испанские военные должны, наконец, признать приоритеты гражданской власти. Но английская «Таймс» пишет, что в Испании по-прежнему обитает призрак генерала Франко. Впрочем, у всей этой истории есть и другая сторона. Создавшейся ситуации явно пытается воспользоваться консервативная парламентская оппозиция. Ее цель – доказать, что нынешнее левое правительство своими реформами вызывает лишь недовольство в стране и что гражданский мир могут сохранить только они, консерваторы. Политолог Хайме Бальестерос.
Народная партия подливает масло в огонь. Она без конца будоражит общество разговорами о разрушении Испании, о грядущем апокалипсисе в результате правительственных реформ. Не секрет, что Народная партия – это организация последователей франкизма, адаптировавшихся к условиям демократии. Нельзя также забывать, что за ней 10 миллионов избирателей. Неоспоримо ее влияние в армии среди военных, сохранивших франкистское мышление.
Народная партия, в отличие от других политических сил страны, как левых, так и правых, практически не осудила выступление генерала и лишь обрушилась с очередной критикой на правительство. Именно оно якобы провоцирует патриотов на выступление. Кстати, консерваторы раздражены не только грядущей федерализацией, но и уже принятыми реформами, к примеру, ограничением влияния католической церкви в системе образования. Не нравятся им и законы, позволяющие регистрировать однополые браки, облегчающие разводы или ограничивающие спекуляцию земельными участками под застройку. Марьяна Рахой, лидер консервативной оппозиции.
Основной вопрос, который надо задать в случае с выступлением генерала, что же все-таки происходит в нашей стране? Что побуждает военных делать подобные заявления?
Какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации? Пойдет ли испанская демократия, нынешнее правительство, на какие-либо уступки, ну, скажем, ослабит темп реформ или вообще откажется от них, чтобы не раздражать консерваторов и сохранять подобие гражданского мира в стране? Останутся ли власти верными избранному курсу на преобразование? Последний вопрос особо беспокоит политиков Каталонии, которые сейчас ведут переговоры с центральным правительством о расширении прав своей автономии в составе испанского государства. Артур Мас, председатель каталонской либеральной партии «Конвергенция и Союз».
Какими бы опасными ни представлялись заявления генерала Мена, они ни в коем случае не должны тормозить процесс реформы. К сожалению, уже раздаются трусливые голоса о необходимости смягчить позиции по всем пунктам наших переговоров.
Ну а пока дискуссии по вопросам федерализации испанского государства продолжаются.
Рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Шумные скандальные разоблачения прошлого года в связи с незаконными денежными сборами в ряде московских школ обернулись тотальной прокурорской проверкой в образовательных учреждениях российской столицы. Информация, опубликованная на интернет-сайте Генеральной прокуратуры, показала очевидное – нарушения можно найти в каждой школе. Анализ деятельности 48 образовательных учреждений Москвы привел к 50 актам прокурорского реагирования. Внесено 25 представлений об устранении нарушений законодательства, подготовлено 17 протестов, объявлено 6 предостережений и даже возбуждено уголовное дело. Незаконные сборы денег – явление, широко распространенное и в других городах России, и в других странах. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Школьница Лена Волгина из пригородов Саранска в интервью корреспонденту «Радио Свобода» как-то обыденно проговаривает слова «школьный налог». Ни в суждениях экспертов, ни в словах самого корреспондента нашего радио это сочетание больше ни разу не употребляется. Я намеренно и заранее обращаю внимание слушателей на слова школьницы о связи ее плохих оценок с неуплатой школьного налога, ибо то, что для взрослых является предметом дискуссий или прокурорских проверок, для детей просто как пифагоровы штаны. В их сознании школьные поборы уже зафиксированы под звучащим вполне прилично термином «школьный налог». Через несколько минут репортаж о школьных поборах в Болгарии, а сейчас Игорь Телин, Саранск.
Стандартная сумма выплат для семьи Андрея, десятиклассника из Саранска, составляет 250 рублей в месяц.
Рублей 150 за саму школу мы платим, за охрану с уборщицей мы платим каждый месяц, на все классные нужды и за всякие тетрадки или контрольных работ, которые нам нужны в течение года. Ну и всякие подарки мы делаем детским домам, то мы все время тоже скидываемся.
Если вычесть расходы на благотворительность и на покупку тетрадей для контрольных, то на так называемые нужды школы школы приходится около 200 рублей. В школе, где учится Андрей, примерно 1000 учеников. Таким образом, каждый месяц администрация учебного заведения имеет в своем распоряжении 200 тысяч рублей дополнительно. Ничего плохого в сборах на школьные нужды нет, полагает саранский политолог Родион Муртазин. Для каждой конкретной семьи сумма небольшая, но вместе с другими деньгами позволяет решать многие проблемы учебного заведения.
Финансирование образовательных учреждений вот на данном этапе оно не является достаточным. И вот если, скажем так, сами родители школьников через попечительский совет, своего согласия, без давления со стороны директора педагогических коллективов вносят какие-то суммы, это, наверное, не совсем плохо. А суммы, вот насколько я знаю, вот общаясь с директорами, ну, во-первых, идут на закупку компьютеров. Во-вторых, наверное, мебель. И третье, ремонты. То есть, если это происходит в рамках там, законных процедур, это можно приветствовать. И, в принципе, да, часть родителей этим возмущена, но часть родителей это и принимает, потому что как бы все понимают, что если уж страна перешла на рельсы, так сказать, там за все надо платить, то образование здесь не может быть просто в стране.
Но родители понимают еще одно. Если отказаться от этих, казалось бы, добровольных выплат на школьные нужды, у твоего ребенка могут возникнуть проблемы в учебе. Сергей Леушев, закончивший педагогическую практику, бывший завуч одной из саранских школ.
Каждый родитель, как рассуждает, лучше отдать эту малость, чтобы не попасть потом под прессинг, мести, плохого отношения и так далее. К сожалению, это реальность. Ну вот собираются деньги на что-то там, под каким-то тем или иным благовидным предлогом. И кто-то из родителей из-за того, что нет денег, потому что многие живут очень бедно, или из принципиальных каких-то соображений не хочет и имеет полное право не давать эти деньги. И он сталкивался, и сталкивается, и будет сталкиваться с отношением к своему ребенку со стороны школы уже совсем иным.
Протестовать против системы школьных поборов решаются совсем немногие школьники и родители. Лена Волгина учится в 9 классе средней школы села Левжа. Это в пригороде Саранска. Переехали сюда Волгины относительно недавно и с самого начала отказались от выплат на школьные нужды. Последствия не заставили себя долго ждать.
Мы стали занижать оценки, какие-то постоянные недовольственными ответами. И, значит, все это к итогу пошло, что мне поставили 2 по русскому языку. Это прямое последствие моей неуплаты школьного налога.
До переезда в село Левжа и перехода в эту школу Лена была круглой отличницей. Связь между оценками и взносами на школьные нужды самая прямая, уверен юрист Сергей Четвергов.
Получается, что ребенок оценивается уже не столько по своим собственным знаниям, сколько по кредитоспособности у родителей. Если один папа сумел, так сказать, обеспечить ремонт, например, школьной мебели в своем, а может быть, в параллельном классе, и после этого его сын получил хорошую оценку на экзамене, ну, тут, как говорится, без комментариев. Никогда нельзя ставить детей в разные позиции из-за того, что у кого-то кошелек толще, у кого-то нет. Эти деньги, я более чем уверен, особенно те поборы, которые идут в рамках так называемых добровольных сборов, ни один родитель не захочет остаться в стороне. Он не захочет поставить своего ребенка в заранее проигрышную позицию для того, чтобы вот этот вот невыплат отразился на его успеваемости. Он будет платить столько, сколько ему скажут. И чем ближе к аттестату, чем ближе к единому госэкзамену, тем будет платить больше.
И уже при выключенном микрофоне Сергей признался. Он, отец первоклассника, так же, как и другие родители, безропотно оплачивает все школьные сборы в том учебном заведении, где учится его сын. И пояснил, слаб человек. Одно дело понимать порочность практики поборов, другое – реально выступать против нее.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Саранска Игоря Телина. В недавнем телефонном разговоре Игорь сказал мне, что денежные сборы практикуются во всех школах Саранска. А существует ли подобная практика незаконных сборов денег с родителей в других европейских странах? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Марианна молча достала кошелек и вынула 40 левов, это 20 евро. Протянула деньги учительнице, повернулась и ушла. На родительском собрании только что объявили, что парты в классе надо менять. Во-первых, потому что они в ужасном состоянии, а во-вторых, потому что пятиклассники в них уже не умещаются. Парты были сконструированы для первоклассников. Марианне 38 лет, у нее 2 близнецов. По этой причине школьные сборы денег с родителей ей всегда обходятся вдвое дороже.
Во
В этом классе парты просто ужасные. Дети сидят на них как-то боком, мучаются, вытягивают ноги, потом дома жалуются, что у них болит спина. Но вдобавок парты еще и старые, и никому даже и в голову не приходит, что если в классе нет никакого уюта, то интерес к знаниям привить очень трудно. За обновление мебели в школе отвечает мэрия, но когда вам учитель скажет, что денег на обновление нет, родители готовы и сами заплатить. Сборы денег в болгарских школах – это общественная тайна. Требования всегда самые разнообразные. В этом году, например, мы заплатили серьезную сумму за новые учебники английского языка, потому что вдруг появился новый учитель, которому не нравилась система преподавания, по которой преподавали до него. Платим регулярно за лекарства и бинты, которые в школьном медпункте кончились, или за непонятные пособия, нужные для проведения уроков по труду и технике, или за костюмы для школьного спектакля. Платим за разные экскурсии, за вечеринки. И всегда это на добровольной основе. Вроде бы нас никто не принуждает. Оплата всегда наличными, и документов нам не выдают. Вот уже 2-3 месяца прошло с того родительского собрания, когда собирали деньги на покупку новых парт, но в классе пока ничего не поменялось. Согласно болгарскому законодательству, муниципальные школы финансируются мэриями. Дополнительные источники финансирования тоже предусмотрены. Школы имеют право сдавать в аренду свои помещения, получать средства по проектам, связанным с образованием, или иметь спонсоров. Именно эта последняя возможность учителями используется. В случае скандала поборы объявляются привлечением спонсорских средств. Родители чаще всего пытаются избежать неприятностей в школе, чтобы не навредить детям. Поскольку оплата производится наличными, проверку осуществить почти невозможно. Уследить за реальной стоимостью разных услуг тоже нельзя. Если школа организует экскурсию в какой-то курортный город и ее стоимость превышает разумную, родители могли бы обратиться с жалобой в мэрию, ведь в законе установлены предельные цены на школьные экскурсии. Но почему-то все это болгарские родители предпочитают обсуждать за домашним столом и очень редко подают жалобы. В начале 90-х годов газеты были переполнены скандальными рассказами о том, как школы принимают детей на учебу. Тогда родителям самым прямым образом говорили, что не заплатив вперед по 100-200 долларов, не могут рассчитывать на прием первоклассника. Но за 15 лет переходного периода поборы в школах достигли определенной степени изящества. Теперь так грубо никто не выражается, но зато спрашивают, какая у родителей профессия и где они работают. Затем проводится встреча с теми, кто желает записать своего ребенка именно в эту школу. Учителя объясняют, в каком тяжелом финансовом положении находится школа, а затем ждут реакции родителей. Списки принятых первоклассников выставляются уже после встреч с родителями. Надо сказать, что поборы процветают не столько в школах, сколько в болгарских детских садах, и способствует этому сам закон. В 91 году Министерство образования одобрило новый перечень знаний, обязательных для усвоения в муниципальных детских садах. Из этого списка тогда вычеркнули музыку, балет, спорт и рисование, но разрешили директорам предоставлять такие платные услуги. И хотя цены сильно занижены, символическими их считать невозможно. Моя знакомая Елена, мать 5-летнего Даниэля, посчитала, что образование сына в муниципальном детском саду ей обходится в 52 евро в месяц. Она платит за уроки музыки, занятия футболом и английским языком. Если в садике набирается группа желающих посещать такие курсы, то к детям приходят учителя из частных школ, с которыми заключается договор. Кстати, и сам муниципальный детский сад не совсем в Болгарии бесплатный. Он обходится родителям в 20 евро в месяц. Я попросила у Елены перечислить все то, что считается по закону бесплатным, но обходится ей недешево. И вот какой у нее получился список. Игрушки, книжки, карандаши, фломастеры, краски, туалетная бумага, минеральная вода, постельное белье, пластыри. На вопрос, протестовала ли она против этого, Елена только махнула рукой. Но так поступают не все. Конец 2005 года в Болгарии был ознаменован первым родительским бунтом против поборов. В одном из софийских детских садов был создан родительский комитет. Вначале он должен был контролировать расходование востребованных средств. Полгода спустя, однако, деньги собирать вообще отказались. Комитет обратился в мэрию с жалобой, а родители выступили по телевидению. И вот какой был результат. Мэрия выделила дополнительные средства из бюджета, директора чуть не уволили, дети все так же ходят в этот детский сад, а их родители сократили вдвое свои расходы на бесплатное образование.
Корреспондент «Радио Свобода» в Болгарии Татьяна Ваксберг.
О незаконных денежных сборах в школах Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит